215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном к этому часу. Верховный суд России принял решение о ликвидации республиканской партии. В Дагестане убит боевик, подозреваемый в совершении серии терактов. В столице Мозамбика Мапуту в результате взрывов на складах боеприпасов погибли более 70 человек. Верховный суд России принял решение о ликвидации республиканской партии. Тем самым суд удовлетворил иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации объединения в связи с нарушением закона о политических партиях. Служба утверждала, что численность республиканцев и региональных отделений партии ниже установленной законом. Республиканская партия была зарегистрирована в Минюсте в августе 2002 года. Говорит один из лидеров партии Владимир Рыжков.
Может быть создан очень опасный прецедент для российской политики. Все партии, которые ликвидировались через суд раньше, за исключением НБП Лимонова, они ликвидировались с их добровольного согласия. В частности, в декабре была целая волна ликвидаций, например, партия «Слон». Они признали, что да, у нас нет 50 тысяч по новому закону, и мы согласны с ликвидацией. Наш случай Республиканской партии России принципиально другой, поэтому это дело имеет характер прецедента. У нас на руках есть документы, доказывающие, что в Республиканской партии России на сегодняшний день состоит порядка 56 тысяч человек.
Сказал сопредседатель Республиканской партии Владимир Рыжков. Прокуратура Москвы пытается через суд добиться признания национал-большевистской партии экстремистской организации. Заявление подано в Мосгорсуд. Деятельность партии до решения суда приостановлена. В НВП считают, что это связано с участием партии в организации «Марша несогласных» совместно с оппозиционным объединением «Другая Россия», говорит пресс-секретарь НВП Александр Аверин.
Что касается политической составляющей этого заявления, то нам все ясно. Это репрессии против НБП, вообще против другой России. В связи с маршем несогласным, который прошел в Петербурге 3 марта, и в связи с маршем, который пройдет в субботу в Нижнем Новгороде. Очевидно, что власть испугалась, и мы умеем водить людей на улице, и пытается вот подобным родом действиями ограничить нашу активность. А что касается юридической части, то нам непонятно. Дело в том, что НБП была ликвидирована как общественная организация еще 2 года тому назад, и нам непонятно, чью деятельность сейчас приостановила прокуратура, потому что мы якобы приостановлены, мы узнаем из сообщений по радио.
Сказал представитель национал-большевистской партии в интервью «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации убит находившийся в розыске один из руководителей незаконного вооруженного формирования «Центральный фронт Чечни» Рустам Башаев. Как сообщают в МВД Дагестана, дом в Хасавюрте, где он проживал, был блокирован подразделениями спецслужб. Башаев открыл огонь и в ходе перестрелки был убит. Башаев причастен к серии терактов и других преступлений, совершенных в северных районах Дагестана. В столице Мозамбика Мапуту в результате взрывов на складах боеприпасов погибли более 70 человек, свыше 300 ранены. Взрывы начались еще вчера и продолжались несколько часов. Осколки снарядов и мин попали в находящиеся рядом жилые кварталы. Причины трагедии пока не установлены. Совет Безопасности ООН, как ожидается, в субботу проголосует по резолюции об ужесточении санкций против Ирана за его отказ свернуть ядерную программу. Сообщение об этом было сделано после того, как постоянные члены Совета Безопасности согласились с небольшими изменениями документа, предложенными временными членами Индонезии Катаром ЮАР. В то же время предложение ЮАР отложить санкции против Ирана на 90 дней было отвергнуто, говорит представитель Великобритании при ООН Эмир Джонс Перри.
Текст проекта резолюции, который мы предложили, по нашему мнению, отражает всю важность и сложность проблемы. Это соответствующий взвешенный и поступательный ответ на сложившуюся ситуацию. В нем мы попытались учесть все точки зрения членов Совета Безопасности.
Заявил британский посол при ООН. Иран выдвинет новые предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы, пообещал президент страны Махмуд Ахмадинеджад. В интервью французскому телевидению он, однако, вновь отверг требования Совета Безопасности ООН прекратить работы по обогащению урана. Ахмадинеджад также выразил сомнение в возможности военной операции США против Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
Правительства стран Евросоюза одобрили соглашение с США о трансатлантическом авиасообщении. Многосторонний договор о так называемом «открытом небе» позволяет европейским авиакомпаниям совершать рейсы из любого города Евросоюза в любой аэропорт США, говорит Жак Барро, ведущий в Европейской комиссии вопросами транспорта.
Это хорошее соглашение. Оно хорошо и для пассажиров, и для авиакомпаний. Оно пойдет на пользу и всему Европейскому Союзу, и Соединенным Штатам, и всей трансатлантической экономике.
Сказал Жак Барро. Соглашение открывает возможности для более широкой конкуренции между авиаперевозчиками и вступит в силу в марте будущего года. Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов сообщит сегодня Государственной Думе о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Не исключено, что депутаты от некоторых фракций выскажутся за отставку министра. Однако «Единая Россия» по данным Интерфакса, в начале марта, потребовавшая от Зурабова до 20 числа подготовить план выхода из кризиса, не будет поднимать вопрос о его отставке. В республике Коми возобновились поиски пропавшего вертолета Ми-8, на борту которого находились 5 членов экипажа и один пассажир, инспектор местного национального парка. Накануне вечером поиски были приостановлены из-за плохих погодных условий. Ми-8, принадлежащий компании «Газпромавия», исчез на пути в Ухту 21 марта. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Как сообщают в пресс-службе МЧС области, число погибших горняков, обнаруженных горноспасателями, остается прежним – 108. 100 из них опознаны. Продолжаются поиски двух шахтеров. Работа спасателей затруднена тем, что забой заполнен водой. Напомним главные новости к этому часу. Верховный суд России принял решение о ликвидации республиканской партии. В Дагестане убит боевик, подозреваемый в совершении серии терактов. В столице Мозамбика Мапуто в результате взрывов на складах боеприпасов погибли более 70 человек. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов отчитывается перед депутатами Государственной Думы России. В Генеральной прокуратуре может появиться новое подразделение – Следственный комитет. Мосводоканал обещает оснастить современным оборудованием все водоочистные сооружения в российской столице. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Государственная Дума России слушает отчет главы Минздравсоцразвития Михаила Зурабова. Он доложил об усилиях, которые предпринимаются министерством для разрешения кризиса с лекарственным обеспечением льготников. На линии прямого эфира из Нижней палаты парламента корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Данила, добрый день. Скажите, как депутаты встретили сегодня Михаила Зурабова и продолжают ли звучать призывы к его отставке?
Сначала депутаты встретили Михаила Зурабова напряженным молчанием и довольно внимательно выслушали его изложение причин того, почему в области обязательного медицинского страхования и обеспечения лекарств, лекарствами льготников сложился кризис. А потом о том, как Михаил Зурабов собирается из этого кризиса при помощи депутатов, правительства, Министерства финансов и региональных властей выходить. И это напряженное молчание было довольно долгим. Зурабов около 20 минут рассказывал о том, как же сложилась ситуация, когда люди начали недополучать лекарства. По его словам, очень мало было заложено в фонд обязательного медицинского страхования и от работодателей, и от регионов, и после принятия 122-го закона о монетизации льгот увеличились затраты, а это предусмотрено не было, во всяком случае, не было предусмотрено, что так много так называемых социальных инвалидов. Ну и основным выходом из сложившейся ситуации Зурабов считает согласование действий федерального центра и регионов, чтобы те представили скорректированные и более или менее соответствующие тому, что есть на самом деле, объемы заявок на лекарственные средства. Кроме того, были уже выделены дополнительные средства на эту программу. обеспечения лекарственного. Ну, тем не менее, надо сказать, что после этого напряженного молчания, с которым депутаты его слушали, раздались призывы и к отставке, и к гораздо более жестоким вещам. Один из депутатов предлагал Михаилу Зурабову застрелиться. Александр Хинштейн из «Единой России», несмотря на то, что вроде бы партия решила не требовать отставки Зурабова, спросил министра здравоохранения и социального развития, когда тот может уйти в отставку. Пока депутаты продолжают задавать вопросы, ну, надо отдать должное министру, он держится очень корректно, он отвечает на политические заявления различными техническими предложениями, и, судя по всему, каких-то генеральных решений от Государственной Думы, потому чтобы в целом требовать его отставки, не последует.
Спасибо, Данила. Из Нижней Палаты Российского Парламента передавал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Эксперты сходятся во мнении, что кризис с обеспечением льготников бесплатными лекарствами не только сугубо личная вина Михаила Зурабова. Так, заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров видит в этом системный кризис. С Николаем Петровым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Определенно мы имеем дело с таким политическим маневром, когда продукт, плод должен созреть, прежде чем его сорвут. И в этом смысле Зурабов, который уже давно является единственной фигурой в правительстве, которая совершенно не защищена от критики и оттягивает, в общем, всю негативную по отношению к правительству и к власти в целом энергию, он, по всей видимости, сейчас уже действительно может сыграть такую важную роль, когда с его уходом, если таковой состоится, не просто будет в какой-то степени решена конкретная проблема, связанная с лекарствами, с пенсионерами и так далее, а будет решена важная политическая задача избавления власти и «Единой России», которая берет на себя ответственность за исполнительную власть, от большого негативного груза. И власть дальше поплывет, как корабль, у которого никакого негатива нет, не осталось, и который в этом смысле резко усилит свою плавучесть, избавившись от Зурабова.
Но, тем не менее, в соответствии с российским законодательством, все-таки министров назначает не Государственная Дума и не ей решать вопрос об отставке министров. Так зачем Дума-то сейчас этим занялась? Ей-то какой от этого интерес?
Во-первых, было бы неправильно сказать, что Дума не хотела этим заниматься и раньше, да? То есть были призывы, были обращения, хотели заслушать Зурабова и принять какие-то решения существенно раньше, и позиция там фракции «Единая Россия», позиция Кремля этому тогда мешала. Сейчас, когда я говорю, что вопрос созрел, очевидно, что какое-то решение исполнительной властью принято, да, и Дума по Конституции не имеет права не назначать, не отставлять министров, она имеет право обратиться к премьеру, обратиться к президенту с каким-то требованием, с каким-то пожеланием. И поскольку у нас обычно в отношениях между правительством и Думой впереди стоит телега, а позади стоит лошадь, можно полагать, что какое-то решение по этому поводу уже принято или в принципе подготовлено в Кремле или в Белом доме, ли, и теперь Думе позволено получить какой-то политический пропагандистский эффект от этого решения.
Николай Владимирович, а чем бы вы объяснили вот этот вот феномен Михаила Зурабова, феномен его долгожительства в правительстве России, при том, что его постоянно критикуют? Что это такое? Это чья-то заинтересованность? Это умение договариваться? Чем можно это объяснить?
Я думаю, что ситуация на самом деле намного серьезнее, чем просто личные качества Зурабова, его способность или неспособность ставить интересы государства и общественные выше интересов личных и бизнес-интересов. Мне кажется, сейчас, и это очевидно, прекрасно понимают и в правительстве, и в Кремле, Зурабов занимает, что называлось раньше, расстрельную должность, да, то есть он поставлен отвечать за те вещи, которые, независимо от того, насколько он хорош или плох лично, они просто обречены подпасть под шквал критики. И то, что сейчас сейчас происходит с теми реформами, за которые призывают к ответу Зурабова, это на самом деле очень серьезный системный кризис. Это иллюстрация того, что весь пакет всех реформ, которые правительство подготовило в условиях уже фактически отсутствующей как реальный политический игрок Государственной Думы, все эти реформы не годятся, и все они должны быть срочно пересмотрены и ревизованы.
Такого мнения придерживается заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России принял решение о ликвидации республиканской партии. В республике Коми возобновились поиски пропавшего вертолета Ми-8, на борту которого находились 6 человек. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Российский час поверх барьеров». Матрешка и ее костюм, вернисаж в Московском музее матрешки. Воспоминания Фридриха Горенштейна к 75-летию со дня рождения. Антология «Театр в русской поэзии» и продолжение разговора с пианистом Константином Щербаковым о музыкальном образовании. Все это в программе «Российский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Верховный суд России принял решение ликвидировать республиканскую партию, которую возглавляет независимый депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. Тем самым суд удовлетворил иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации объединения в связи с нарушениями закона о политических партиях. Служба утверждала, что численность республиканцев и региональных отделений партии ниже установленной законом. Вчера же стало известно о том, что по требованию прокуратуры Москвы приостановлена деятельность национал-большевистской партии. НБП, как и республиканская партия, входит в оппозиционное объединение «Другая Россия». Эти события стали одной из главных тем сегодняшних публикаций в российских газетах, рассказывает моя коллега Валерия Шабаева.
Свое решение о приостановке деятельности НБП Генеральная прокуратура мотивирует нарушением нацболами закона о противодействии экстремистской деятельности. Тем самым лимоновцам запретили организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и другие публичные мероприятия и принимать участие в выборах и референдумах. В заявлении прокуратуры при этом указывается, что нацболов как общественную организацию уже ликвидировали 29 июня 2005 года и исключили из единого госреестра юридических лиц. Несмотря на это, организация продолжила свою деятельность, говорится в заявлении прокуратуры. Подобная ситуация газета считает пикантной. «Посмертно признать нас экстремистами – новое слово отечественного правосудия», заявил газете пресс-секретарь несуществующей партии Александр Аверин. Адвокат нацболов Сергей Беляк в беседе с «Коммерсантом» заметил, что это беспрецедентное решение. И при этом юридически абсурдное. Нельзя запретить по суду то, чего юридически не существует. Он предположил, что нацболов хотят полностью исключить из политического процесса, и если их колонна появится на том же марше несогласных, то ее положат лицом в асфальт, а лидеров движения привлекут по 282 статье. Для нацболов новость стала полной неожиданностью. Как только об этом было объявлено по радио, ко мне пришел представитель прокуратуры, рассказал изданию лидер национал-большевиков Эдуард Лимонов, и вручил повестку явиться 29 марта в Мосгорсуд. Согласно повестке, господина Лимонова хотят опросить по делу о признании общественной организации «Национал-большевистская партия» экстремистской и о запрете ее деятельности в порядке статей 7 и 9 Закона о противодействии экстремистской деятельности. Эдуард Лимонов связывает произошедшее с состоявшимся в Санкт-Петербурге 3 марта маршем несогласных. Нацболы были одними из самых активных участников шествия и вместе с еще 5000 граждан неоднократно прорывали кордоны ОМОНа. Более 100 манифестантов, в том числе и сам лидер национал-большевиков, были задержаны за мелкие правонарушения и приговорены к штрафам. По аналогичному сценарию события разворачивались и в Москве на первом марше несогласных в декабре 2006 года, а 24 марта в Нижнем Новгороде, 14 апреля в Москве 15 апреля в Санкт-Петербурге вновь пройдут марши несогласных. Они боятся маршей и объединения оппозиции, уверен господин Лимонов. За невыполнение норм закона о политических партиях, согласно которому у партии должно быть не менее 50 тысяч членов и как минимум 45 региональных отделений по 500 человек, Федеральная регистрационная служба намерена ликвидировать 12 организаций. Первые 5 уже ликвидированы по решению Верховного суда. Об этом идет речь в еще одной публикации «Коммерсанта». Республиканская партия в списке ликвидируемых стоит особняком и как одна из старейших партий России. Она создана в 1990 году и благодаря известности ее лидеров. К тому же сопредседатель РПР Владимир Рыжков заранее заявил, что партия готова отставить свое право на существование во всех инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека. Представленные партийцами доказательства в зал суда завозили на тележках. В 5 коробках, как пояснил господин Рыжков, находились списки членов партии, их заявления и другие документы, доказывающие, что в партии состоит не 38 тысяч членов, как утверждает Федеральная регистрационная служба, а 58 тысяч. Судья Толчаев решил досконально выяснить судьбу чуть ли не каждого отделения партии, совершив многочасовую сверку документов ФРС и РПР и подробно остановившись на тех отделениях, по которым у сторон были серьезные разногласия. В прениях господин Рыжков подробно рассказал о злоключениях своей партии. «Мы усматриваем в действиях Федеральной регистрационной службы злонамеренную политику, так как в течение 2 лет она не зарегистрировала ни одного решения наших съездов, таким образом парализуя работу партии и пустив ее по заколдованному кругу. Мы показали всю картину преследования партии, которую я связываю с тем, что партия не бегает в Кремль, а я вхожу в оппозиционную коалицию «Другая Россия», — подытожил депутат. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
И мы вновь возвращаемся к сегодняшнему заседанию Государственной Думы России. В повестке дня, кроме отчета Михаила Зурабова, еще один важный вопрос – рассмотрение в первом чтении законопроекта, предполагающего создание Следственного комитета. Продолжил тему парламентский корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Речь об отделении следствия от обвинения и надзора велась в России уже давно, и теперь появилось первое законодательное оформление этой идеи, дошедшее до первого чтения в Государственной Думе. Поправки в закон о прокуратуре предполагают передачу всех следственных действий специально образуемому Следственному комитету. Его глава, между тем, будет еще и первым заместителем генерального прокурора страны, хотя и утверждаться он будет отдельно Советом Федерации по представлению Кремля. И вообще, Следственный комитет будет не сам по себе, а при прокуратуре России. Эксперты по-разному оценивают последствия создания такой структуры, но очень немногие говорят об этом новшестве что-либо положительное. Бывший помощник генерального прокурора СССР, депутат Госдумы Виктор Илюхин вообще никаких добрых слов по поводу реформы прокуратуры не находит.
За этой ширмой происходят более, я бы сказал, разрушительные процессы, чем само создание Следственного комитета. Одновременно определяя наличие Следственного комитета, автора законопроекта существенно меняет все уголовно-процессуальное законодательство. И в первую очередь у прокурора отбирает право отменить любые незаконные решения органа дознания и предварительного расследования. У прокурора отбирает право возбуждения уголовного дела. У прокурора отбирает право отмена постановления, незаконного постановления о прекращении уголовного дела. Тогда возникает вопрос, а в чем суть-то тогда прокурорского надзора? Из него хотят сделать бумажного какого-то тигра.
По словам Виктора Илюхина, в самой прокуратуре тоже недовольны такими изменениями, но вынуждены подчиниться давлению сверху.
Я слышал официальную точку зрения заместителя генерального прокурора Кехлерова Сабира Гаджиметовича, который приходил на обсуждение законопроекта в Комитет по безопасности. Мнение его, конечно, отрицательное. Но в то же время я должен открыто сказать, что этот закон лоббируется администрацией президента. А коли лоббируется администрацией президента, то фактически руководство Генеральной прокуратуры, в первую очередь в лице генерального прокурора Чайки Юрия Яковлевича, уже меняет свою точку зрения и готово согласиться с этим законопроектом.
Если Виктор Илюхин говорит о развале действующего прокурорского механизма, то есть и те, кто утверждает, что все, в принципе, останется по-старому. В частности, так считает известный российский адвокат Генри Резник в интервью «Радио Свобода», заявивший, что перемены выглядят косметическими и на практике, очевидно, таковыми и останутся.
Вообще, вот эти все разговоры о создании Следственного комитета единого, они идут не один десяток лет. И имелось в виду, что должна создаваться структура, отделенная как от там, прокурорского надзора, так и от оперативно-розыскных функций. Но создание центра, к который вроде как должен быть независимым, по идее, в рамках прокурорского ведомства, мне представляется абсолютно нереалистичным. Дело в том, что прокурорская система, она построена, централизована, где нижестоящие прокуроры, они подчиняются вышестоящим, наверху генеральный прокурор. И сейчас в рамках генпрокуратуры имеется следственная часть, там, следственное управление. Ну что, это будет переименовано как центр? И что? Этот руководитель центра в таком случае, он что, будет независим от самого генерального прокурора? Ну, это просто не вписывается в построение прокуратуры.
Действительно, в нынешней структуре прокуратуры и так есть следственное подразделение, и от того, что оно будет по-другому называться, мало что изменится. С другой стороны, вообще следователь, который не озабочен тем, чтобы найти побольше обвиняющих доказательств, ведь формально следствие с обвинением теперь связано не будет, по идее, должен работать чище и беспристрастнее. Есть и процедурные моменты, которые явно упростятся с таким разделением, о чем говорит бывший заместитель руководителя Следственного комитета МВД России Борис Гаврилов.
Положительная его часть и достаточно революционная. Наконец-то в нем восприняты наши идеи, о которых мы уже говорим на протяжении последних 4 лет с момента принятия нового ПК, о том, что излишние надзорные функции прокурора за следствием, она действительно из закона изымается.
Тем не менее, поправки пока не указывают на то, что делается шаг в сторону единого федерального органа, занимающегося только следствием, как, например, ФБР в Соединенных Штатах. Просто, если законопроект будет принят, внутри прокуратуры возникнет отдельная мощная структура, деятельность которой будет определяться не генеральным прокурором, а начальством повыше. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Северная Корея прервала пекинские переговоры о ядерном разоружении под предлогом того, что обещанные 25 миллионов долларов не были переведены на северокорейский банковский счет. Пхеньян выразил также протест в связи с совместными военными учениями США и Южной Кореи. Об американской реакции на трудности в переговорах с Северной Кореей наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
По официальной китайской версии, стороны обоюдно согласились объявить перерыв и при первой же возможности соберутся вновь, чтобы сформулировать план дальнейших действий. Глава американской делегации на пекинских переговорах, помощник госсекретаря Соединенных Штатов Кристофер Хилл, явно разочарован невозможностью продолжать процесс. Он выразил надежду, что перерыв не помешает заключению 6-стороннего договора. Вот как разъяснил американскую позицию бывший посол Соединенных Штатов в Южной Корее и в Китае Джеймс Лилли. Переговоры с Северной Кореей никогда не будут проходить гладко и никогда не будут проходить быстро. У Северной Кореи большой набор различных трюков для затягивания переговоров. То они прекращают переговоры из-за задержки с переводом 25 миллионов долларов из банка Макао, то недовольны американо-южнокорейскими военными учениями, то требуют немедленно начать процедуру установления дипломатических отношений. За свое участие в переговорах по ядерному разоружению они все время будут требовать новых уступок. По чьей вине не разморожены северокорейские счета в банке Макао? Северная Корея замешана в торговле наркотиками, в отмывании денег, в изготовлении фальшивых долларов и активно использовала в своих криминальных операциях банк в Макао, Банко Дельта Азия, который теперь находится под следствием. Поэтому Соединенные Штаты исключили этот банк из своей финансовой системы. Банк Китая не хочет принимать северокорейские деньги из Макао, дабы не оказаться вовлеченным в криминальное расследование. Военные учения, которые должны начаться в Южной Корее в это воскресенье с участием 35 тысяч американских солдат, являются ежегодными, и о них северокорейские власти извещены заранее. Почему бы Америке не отменить эти учения в столь ответственный момент? Да потому что за требованием отменить учения последует требование вывода американских войск из Южной Кореи, а затем Пхеньян объявит недействительным соглашение с Сеулом. Если мы начнем играть по северокорейским правилам, то уступкам не будет конца. Это их стиль торга. Так считает Джеймс Лилли, бывший американский посол в Южной Корее. Пока же переговоры между Северной Кореей и Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Японией и Южной Кореей прерваны на неопределенный срок. Дата возобновления переговоров неизвестна. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». И далее в нашей программе вас ждут новости спорта, экономическая панорама, а также новости Москвы и Петербурга. Речь, в частности, пойдет о водоснабжении российской столицы. Об этом во второй части нашей программы. А сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодняшняя тема – сохранится ли свобода слова на Украине? Гость программы – председатель парламентского комитета по свободе слова и СМИ Верховной Рады Украины Андрей Шевченко. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России принял решение о ликвидации республиканской партии. По утверждению Росрегистрации, численность республиканцев и региональных отделений партии ниже установленной законом. Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов доложил депутатам Госдумы о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Зурабов предлагает, в частности, ужесточить систему контроля за предоставлением лекарственных средств, подключив к ней как субъекты федерации, так и страховые компании. В республике Коми возобновились поиски пропавшего вертолета, на борту которого находились 6 человек. Ми-8, принадлежащий компании «Газпромавиа», исчез на пути в Ухту 21 марта. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Число погибших горняков, обнаруженных горноспасателями, остается прежним – 108. Продолжаются поиски 2 шахтеров. В Дагестане в ходе спецоперации убит один из руководителей незаконного вооруженного формирования «Центральный фронт Чечни» Рустам Башаев, который находился в федеральном розыске по подозрению в причастности к серии терактов. В столице Мозамбика Мапуту в результате взрывов на складах боеприпасов погибли более 70 человек, свыше 300 ранены. Взрывы начались еще вчера и продолжались несколько часов. Причины трагедии пока не установлены. В провинции Гельмент на юге Афганистана за минувшие сутки в столкновениях с талибами погибли по меньшей мере 7 афганских полицейских. Обнаружены тела 40 убитых талибов. Совет Безопасности ООН, как ожидается, в субботу проголосует по резолюции об ужесточении санкций против Ирана за его отказ свернуть ядерную программу. Британская полиция сегодня начнет допросы 3 подозреваемых в причастности к организации взрывов в Лондоне в июле 2005 года.
В эфире программа «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. И сейчас новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Москва. Высший арбитражный суд подготовил законопроект об упразднении единого арбитражного суда столицы. Московский арбитраж предлагается разделить на 3 части, за каждой из которых будет закреплено несколько административных округов города. Появление законопроекта аналитики связывают с конфликтом председателя Высшего арбитражного суда Антона Иванова и главы арбитража Москвы Олега Свириденко. В декабре прошлого года московский арбитраж признал законным претензии налоговой инспекции к PricewaterhouseCoopers Audit, которую налоговой налоговики обвинили в содействии компании «ЮКОС» в уклонении от уплаты налогов. Тогда арбитраж удовлетворил ходатайство налоговой инспекции, несмотря на отрицательное к нему отношение Антона Иванова. Другой пример противоречия между двумя судами дает история со оспариванием законности итогов конкурса на реконструкцию гостиницы «Россия». Петербург. Сегодня на Балтийском заводе должен быть подписан акт приемки ледокола «50 лет Победы». Заложенный в 1989 году и спущенный на воду в 1993 году, ледокол более 10 лет дожидался возобновления финансирования строительства и был достроен к концу 2006 года. Теперь, как заявляют специалисты, ледокол «50 лет Победы» – самый крупный атомный ледокол в мире. Максимальная толщина льда, которую преодолевает ледокол – 2,8 метра, оснащен двумя атомными энергетическими установками. Москва. На Пушкинской площади проходит пикет против планов московского правительства ликвидировать ларьки с улиц столицы. Как сообщили организаторы акции «Движение обороны» и «Либеральная держава», участники пикета намерены отправить официальное обращение к мэру столицы Юрию Лужкову, его первому заместителю и руководителю департамента потребительского рынка и услуг с требованием не убирать ларьки с улиц города. Петербург. Экипажи 2 сухогрузов «Василеостровский» и «Кронштадтский» в течение нескольких месяцев не получают зарплату. При этом сухогрузы не простаивают. Недавно пришли в Петербург из Мурманска, сообщил старший механик сухогруза «Василеостровский» Альберт Варильджан.
Не платят заработную плату на одном пароходе 5 месяцев, на другом 3 месяца. Пришли, выгрузились, а сейчас пароходы продают Уже такая информация. А где гарантии, что продадутся и заработную плату дадут? Гарантий никаких уже нету. Они могут просто обанкротиться и скажут, что извините, мы не можем выплатить.
Экипажи судов подали групповое заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и защитить их права. Москва. Завтра, 24 марта, на территории Всероссийского выставочного центра отметят Новый год по зороастрийскому календарю и национальный мусульманский праздник Навруз. Официально Навруз впервые отметили в Москве в прошлом году. Как сообщили организаторы праздника, в этом году всех посетителей будут ждать бесплатные автобусы, которые доставят их к 38-му павильону, где и пройдут праздничные мероприятия. Новости Москвы и Петербурга. 23 марта. Татьяна Волович.
Качество питьевой воды в российской столице не вызывает опасения. Ее запасов предостаточно, утверждает генеральный директор Мосводоканала Станислав Хроменков. На пресс-конференции в Москве он сообщил, что к 2015 году все водопроводные станции будут оснащены современным оборудованием, а старых коммуникаций не останется вовсе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Одна треть населения мира сегодня живет в условиях дефицита воды. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. Эксперты и экологи в один голос утверждают, что главными виновниками этой проблемы являются люди. По словам директора Института водных проблем Российской академии наук Виктора Данилова-Данильяна, в крупных городах страны качество воды вызывает серьезное нарекание.
Наша вода в промышленно развитых регионах находится, надо прямо сказать, в довольно плохом состоянии. У нас большое количество рек крупных считаются загрязненными, а среди притоков второго порядка есть довольно много таких, которые считаются чрезвычайно загрязненными. Если иметь в виду поверхностные водные источники питьевого водоснабжения, то только 1% таких источников имеет сейчас воду первой категории качества, которую можно пить прямо сразу. Все остальное, что попадает к нашим людям, требует очистки. Но та очистка, которая у нас производится, она недостаточная в большинстве случаев. И в результате примерно треть населения страны получает воду, не удовлетворяющую санитарным стандартам.
Москва – один из немногих российских городов, который выгодно отличается от других регионов качеством воды, которую поставляет населению столицы. Почти все водопроводные станции оснащены современным оборудованием, отвечающим мировым параметрам. Сырую воду из крана в Москве можно пить без опасений, заявил генеральный директор Мосводоканала Станислав Хроменков.
Уровень получения новой качественной воды, когда никакие проблемы житель на себе испытывать не будет, то есть мы практически полностью поставим преграду, барьер, и будем очищать воду до самого высокого уровня. Но даже та вода, которая очищается на обычных сегодняшних классических сооружениях, она вполне удовлетворяет всем требованиям.
Хотя жалобы на ржавую или сильно пахнущую хлором воду с повышенным содержанием железа все-таки поступают. Проблема здесь не в качестве очистки. Старые коммуникации – вот главная причина плохой воды. Что советует Станислав Хроменков?
Но с этим борьба очень простая. Это легкое отстаивание воды. И если уж человек этим будет не удовлетворен, то любой бытовой фильтр.
Насколько опасно это для здоровья?
Железо, если его употреблять в большом количестве, конечно же, вредно для здоровья. Но если это вода коричневая. Такое бывает только в случае ремонта общественных зданий, жилых зданий.
10 лет назад по указанию мэра столицы Юрия Лужкова водопроводные сети начали прокладывать только из чугунных труб с внутренней облицовкой. По заверению Хроменкова, в скором будущем в столице вообще не останется старых коммуникаций. До 2015 года планируют закончить и переход всех водопроводных станций на современный уровень очистки. А вот в области ситуация несколько сложнее, считает депутат Московской областной думы Иван Жук.
Все подмосковные города в какой-то степени в равных условиях. Ну и есть, которые получше, есть похуже. Было у нас одно время очень Прибрецкий там. Кстати, там подземные воды не очень хорошее качество. Подольск был не обеспечен. Но южные города более-менее обеспечены водой, чем, допустим, как Мытищи стоят на шести морях. Я вам скажу, здесь не только качество страдало, но и количество. И водой нужно заниматься.
Законодатели проблемами водоснабжения занимаются, однако не совсем так, как хотелось бы специалистам. В начале года Государственная Дума приняла Водный кодекс. В нем прописана норма, которая, по мнению генерального директора Мосводоканала Станислава Хроменкова, противоречит правилам водопользования в России. Кодекс дает разрешение на строительство практически любых сооружений в водоохранных зонах. Есть, конечно, условия, предусматривающие охрану вод, прилегающих к строительной площадке. На этой территории обязывают возвести и очистные сооружения. Говорит Станислав Хроменков.
Но у нас все, как в России, выглядит следующим образом. Сначала строится коттедж или дом, а потом уже очистные сооружения. А иногда они превращаются в обычную емкость, которая может периодически и не откачиваться, и не вывозиться с стоки, которые образуются. Мы работаем и с Государственной Думой, и с Советом Федерации. Вносили свои замечания, что эту норму надо отнести на более поздний срок, когда все-таки мы научимся соблюдать законодательство. Но нам сказали, нет, уже многие объекты построены, в водоохранных зонах. Таким образом, Водный кодекс сразу узаканивает те объекты, которые уже построены, теперь ничего нельзя будет снести в водоохранных зонах, и разрешает любому субъекту, гражданину строить в водоохранных зонах.
Таких случаев множество. При допустимых лазейках Водный кодекс уже вовсю нарушает. Делают это как в Москве, так и в области. В водоохранной зоне на Малой Истре идет массовая застройка земель коттеджами. При этом на очистные сооружения, как выяснилось, денег у владельцев строительства нет. Аналогичная ситуация на Рублевке. Мосводоканал пытается добиться запрета строительства до возведения сооружений, но пока безуспешно. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», и мы продолжаем знакомить вас с жизнью российских регионов. Сегодня новости Улан-Удэ. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент радио «Свобода» Александр Мальцев.
Пресса Бурятии обсуждает возможность назначения президентом республики Леонида Потапова, для которого это может стать четвертым сроком. Депутаты парламента республики собирают подписи в поддержку Потапова. Как пишет номер один в Бурятии, собрано более 20 подписей с предложением в адрес Владимира Путина оставить Леонида Потапова на посту президента Бурятии после окончания нынешних полномочий. В интервью московскому комсомольцу в Бурятии один из депутатов Народного Хурала сказал, это делается для того, чтобы оказать давление на Кремль, что, дескать, кроме Леонида Потапова нет никого и что он якобы незаменим. Однако сегодня среди депутатов больше тех, кто понимает, что необходимо обновление, а не застой. Иначе Леонид Потапов может со временем превратиться в дорогого и любимого генерального секретаря Леонида Брежнева. МК в Бурятии очень критично относится к инициативе парламентариев по сбору подписей.
Депутаты должны отдавать себе отчет, что подобное послание припавших к ботинку дорогого и любимого не только извращает весь смысл президентского назначения губернаторов, но и выставляет Бурятию на всеобщее посмешище.
Правительственная газета «Бурятия» сообщила, что президент Потапов, цитата, «вынес свое решение прекратить обсуждение данной темы и никаких писем никуда не посылать». Газета номер один в Бурятии под заголовком «Герой нашего времени» рассказывает историю двух детей социальных сирот. Кирилл и Рита попали в Иволгинский реабилитационный центр в мае прошлого года. Родители лишены родительских прав. Отец ничего не хочет знать о малышах, а мать осуждена за двойное убийство. Сидит в тюрьме.
Девочка, которой тогда было всего год и 8 месяцев, есть могла только хлеб и воду с сахаром. Остальное организм не принимал, потому что никогда ни каши, ни фруктов малышка не пробовала. С диагнозом дистрофия она была помещена в местную больницу, а ее брат, которому тогда было всего 4 года, несмотря на все уговоры воспитателя центра, по привычке оставлял ей половину своего куска хлеба. Как оказалось, Кирилл заботился о сестре с самого ее рождения, когда ему самому было чуть более 2 лет. Именно он вырастил ее, кормил тем, что мог найти, а это в лучшем случае был хлеб с сахаром, ухаживал, баюкал, менял пеленки, успокаивал, чтобы не плакала от голодных болей. Он так и не научился съедать свой хлеб полностью.
Номер один в Бурятии в продолжении темы также публикует материал о семейных воспитательных группах, которые появились в прошлом году, и сейчас их уже более 150. Дети в таких группах становятся более приспособленными к жизни, у них формируется образ нормальной семьи, в которой они учатся жить. отмечает еженедельник. Газета также исследует случаи, когда работница детского сада не смогла получить на работе выплату по рождению ребенка, а в фонде социального страхования посоветовали обратиться с заявлением в судебные инстанции или прокуратуру по месту жительства.
С экранов телевизоров государственные мужи обещают и гарантируют поддержку молодым мамам, а на деле получается, что получить установленную законом сумму женщина не может. Право на получение социальной поддержки государства ей придется отстаивать в суде в гордом одиночестве.
Как можно говорить об улучшении демографической ситуации, когда в теории одно, а на практике совершенно другое, спрашивает номер один в Бурятии.
С публикациями газет Бурятии вас познакомил корреспондент «Свободы» Александр Мальцев. Говорит радио «Свобода» в Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России принял решение о ликвидации республиканской партии. В республике Коми возобновились поиски пропавшего вертолета Ми-8, на борту которого находились 6 человек. В Кемеровской области продолжается трехдневный траур в связи с трагедией на шахте «Ульяновская». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Государственное агентство по страхованию вкладов не считает необходимым до 2010 года вновь увеличивать страховое возмещение по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка, сообщил генеральный директор агентства Александр Турбанов. В России 26 марта вступает в силу закон о повышении суммы страхового возмещения более чем в два раза до 400 тысяч рублей. Как и ранее, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более установленного максимума. Президент России подписал указ о создании Объединенной судостроительной корпорации, в которую войдут основные предприятия этой отрасли российской промышленности. В рамках корпорации планируется создать 3 региональных холдинга – северный из предприятий Северодвинска, западный Санкт-Петербурга и Калининграда, а также дальневосточный. 100% акций Объединенной судостроительной корпорации будут находиться в собственности государства. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, передаст авиазаводам России примерно 5% всех работ по производству фюзеляжей своих новых лайнеров А350. Это одно из 4 соглашений, подписанных Европейским аэрокосмическим консорциумом EADS, в состав которого входит компания Airbus и Российской объединенной авиастроительной корпорацией. Другое соглашение предусматривает покупку компании «Аэрофлот» 22 таких лайнеров у Airbus. По планам они будут поставлены российской компании, начиная с 2014 года. Федеральная антимонопольная служба России подготовила поправки в земельный кодекс, обязывающие проводить аукционы при распределении земельных участков под коммерческое строительство, сообщил представитель службы Михаил Евраев. Сейчас земельные участки под коммерческие проекты могут распределяться как на конкурсной основе, так и путем целевого распределения. Причем второй вариант, по словам представителя антимонопольной службы, используется гораздо чаще. Доля компании из Японии в мировом производстве цифровых фотоаппаратов и видеокамер составляет 86%, копировальной техники – 69%, а телевизоров – 40%. Об этом свидетельствуют данные Японской ассоциации электронной и инфокоммуникационной промышленности, которая впервые следовала позиции действующих в этих отраслях национальных компаний. Вместе с тем, японские производители занимают сейчас только 16% мирового рынка мобильных телефонов и 8% рынка персональных компьютеров. Курс доллара на сегодня 25 рублей 97 копеек, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 73 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день. Вам слово.
Добрый день. О последних событиях на чемпионате мира по водным видам спорта в Мельбурне завершились соревнования женщин в прыжках с метрового трамплина. Золотая медаль досталась китаянке Хэ Цзи, которая опередила канадку Блайт Хартли и россиянку Юлию Пахалину. Для команды Китая это третья награда высшего достоинства в прыжковых дисциплинах. В последнем туре группового турнира женского ватерпольного турнира сборная России одержала третью победу, выиграв у команды Испании 12-7. Россиянки тем самым напрямую вышли в четвертьфинальный раунд. Очередной комплект наград был разыгран сегодня на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. В соревнованиях танцоров золотые награды завоевали болгарские фигуристы Албена Денкова и Максим Стависки. Канадцы Мари Франс Дюбрель и Патрис Лозон стали вторыми, а третье место заняла американская пара Танит Белбин Бенджамин Агосто. Россияне Оксана Домнина и Максим Шабалин стали в итоге пятыми. Во Флориде продолжаются крупные соревнования, в рамках которых проходит второй подряд мужской теннисный турнир серии «Мастерс». Среди прочих участником второго круга мужского одиночного разряда стал россиянин Евгений Королев, который взял верх над французом Марком Жикелем. Два представителя России завершили участие. Игорь Куницын уступил Флориану Майеру из Германии, а Игорь Андреев проиграл американцу Сэму Кьюри. И там же, в Майами, во второй раунд женского турнира первой категории, по итогам поединка в четверга вышли российские теннисистки Анастасия Родионова и Ярослава Шведова. Родионова, кстати, выиграла у своей соотечественницы Елены Лиховцевой. Сыгран пятый тур на шахматном турнире в Монте-Карло. Эти соревнования проводятся уже в 16-й раз. Напомню, что в нем принимает участие 12 гроссмейстеров. Они играют в каждом туре по две партии. Одну вслепую и другую блиц. После пяти туров лидируют Левон Аронян из Армении, Василий Иванчук, украинец, и Владимир Крамник, россиянин. Все они набрали по 7 очков. В активе Вишиананда из Индии и еще одного российского гроссмейстера Петра Свидлера по 6 очков. После матча четверга в чемпионате национальной хоккейной лиги досрочно определился еще один клуб, завоевавший путевку в розыгрыш Кубка Стэнли. К Баффало присоединился Нэшвилл, несмотря на поражение в овертайме от Калгари 2-3. Конкуренты Нэшвилла также проиграли, отложив вопрос своего участия в плей-офф. В матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Мемфис-Лос-Анджелес Лейкерс, который завершился со счетом 119-121, форвард калифорнийского клуба Коби Брайант набрал 60 очков. Тем самым он повторил достижения Элгина Бейлора, Дуайта Чемберлена и Майкла Джордана, которым удавалось набирать 50 очков и более в трех встречах подряд. В активе Брайанта 50 баллов в игре с Миннесотой и 65 с Портлендом. Сыгран последний тур второго группового этапа Евролиги УЛЕП. Московские армейцы играли в Белграде с соперниками из местного «Партизана» и одержали уверенную победу 86-55. Накануне были известны 7 участников четвертьфинала, поскольку ЦСКА досрочно гарантировал себе участие в плей-офф, ну а вчера определился 8-й. Им стал греческий «Олимпиакос», выигравший у испанского «Хувентуда» и, таким образом, опередивший сербскую команду. Итоги второго группового этапа Евролиги УЛЕП подводит Елена Приходько.
Для баскетбольного ЦСКА попадание в восьмерку сильнейших клубов континента – рядовой результат. Для «Динамо» это настоящий прорыв из дебютантов турнира в четвертьфинал. Другое дело, что дальнейшие турнирные перспективы команды Душана Ивковича весьма туманны. В сопернике по 1/4 финала «Динамо» достался греческий Панатинайкос, хозяин майского финала четырех. Так что, по всей видимости, «Динамовцам» предстоит сражаться не только с греческими баскетболистами, с фактором чужого поля, серия до трех побед стартует 3-го апреля в Афинах, но и с условностями, предполагающими, что в финале четырех все-таки должен играть хозяин паркета, дабы обеспечить должный зрительский интерес к этому мероприятию. Матч против команды главного тренера сборной России Дэвида Блатта, итальянского Бенетона, от исхода которого зависело, кто из клубов пойдет дальше, «Динамо» смело может записать в свой актив. Да, победа эта состоялась во многом благодаря сопернику, не сумевшему воспользоваться своим правом на последнюю атаку, но ценность эмоционально-психологического заряда, полученного «Динамовцами» в этом матче, должна быть весьма велика. Ведь теперь главный вопрос в том, как сохранить это настроение, не перегореть перед решающими встречами 1/4. Душан Ивкович, кстати, на послематчевой пресс-конференции затруднился ответить, как его команда будет действовать против Панатинайкоса. Надеюсь, что сегодняшняя игра станет переломной, с греками все равно играть придется, а как именно, посмотрим 3 апреля. Это баскетбол, здесь все возможно, сказал он. Впрочем, может быть, не пришло еще время раскрывать все карты, и за оставшиеся до начала четвертьфинальной серии 2 недели у бело-голубых родится какая-то выигрышная комбинация. Посмотрим. Пока же отметим, что руководство «Динамо», несмотря на результат дальнейшего выступления команды, уже может быть довольно. Для новичков турнира выход в четвертьфинал – результат более чем достойный. Другое дело, что попадание в восьмерку не дает никаких гарантий участия в Евролиге УЛЕП в следующем сезоне, и остается надеяться только на расширение турнира, рассказывает генеральный директор «Динамо» Геннадий Дроздов.
Россия такая страна, обладает таким потенциалом. Россия выиграла все европейские кубки. Это команда ЦСКА, это «Динамо» Москва, Евролига, Кубок УЛЕП. И я думаю, что несправедливо иметь одну команду в Евролиге. Расширение будет однозначно при встрече генерального директора Евролиги Бартомео. Он пообещал, что расширение будет в конце сезона. 3 города уже определены, это Лондон, Париж и Берлин. И последний город это будет, надеюсь, что это будет Москва. Переговоры как бы ведутся. Он видел всю инфраструктуру, он видел прекрасный дворец, работу. И пообещал, что работа будет вестись. И приоритет будет отдаваться тем клубам, которые имеют хорошие дворцы, хорошие инфраструктуры и хорошие команды.
Насколько ожидания Геннадия Дроздова и баскетбольного «Динамо» окажутся обоснованными, узнаем, думаю, уже скоро. К вышесказанному же добавлю несколько слов о действующем чемпионе Евролиги УЛЕП ЦСКА. В заключительном туре подопечные Торо Мессины в ничего не решающем матче буквально разорвали сербский «Партизан». Самая молодая команда турнира ничего не смогла противопоставить сплаву опыта и мастерства, уступив в итоге 31 очко. Армейцы же прошли топ-16 без засечек и теперь в 1/4 сыграют с израильским «Макаби», занявшим 2 место в группе «Д». Кстати, ее лидер, испанский «Тау Керамика», тоже прошел 2 стадию турнира без потерь и теперь встретится с греческим «Олимпиакосом». 4-ю пару составили испанские «Уникаха» и «Барселона».
Елена Приходько с некоторыми итогами 2-го этапа баскетбольной Евролиги УЛЕП. Четвертьфинальные матчи, повторю, состоятся примерно через 2 недели, ну а завтра футбольные болельщики с нетерпением ожидают очередного тура отборочного цикла чемпионата Европы 2008 года. Сборная России в Таллине будет играть с командой Эстонии. Напомню ситуацию в турнирной таблице. Пока впереди хорваты, имеющие 10 очков, в активе россиян 8, на 3-м месте Англия, имеющая 7 очков. Все эти команды провели по 4 матча. На 4-м месте Македония, имеющая также 7 очков, но проведшая 5 встреч. На 5-м месте Израиль, имеющий также 7 очков после 4 матчей, но по дополнительным показателям уступающий своим соперникам. Безнадежные аутсайдеры, не набравшие ни одного очка, Эстония и Андорра. Кроме матча Эстония-Россия, в группе Е состоятся матчи Израиль-Англия и Хорватия-Македония. Андорра, как вы понимаете, пропускает этот тур. Ну а чуть ранее в 11:07 в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы спорт». Как мы и обещали, у нас в гостях будет слушатель. Ну а кто, вы узнаете, послушав нашу программу. С нетерпением, во всяком случае, будем ждать нашего гостя. На этом я благодарю всех за внимание и прощаюсь, Арслан, до новых встреч в эфире «Радио Свобода» до субботы.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская, шеф-редактор Марк Крутов и я, Арслан Саидов. Прежде чем проститься, напомню, что через 10 минут в эфир выйдет программа «Личное дело». О плюсах и минусах незарегистрированного брака размышляют психолог Константин Сурнов и культуролог Оксана Орлова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
на пространстве СНГ кто-то стремится навязать России какое-то вязкое соперничество.
Жак Ширак впервые заявил о том, что поддержит в ходе президентских выборов Николя Саркози.
Как говорят у нас в Киргизии, в результате терпения получается чистое золото.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждому перебежчику правящей партии регионов обещают до 7 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.